Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостравных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжим сегодня читать «Повесть временных лет», и обещали мы нашим радиослушателям, что поучение Владимира Мономаха почитаем, наконец-то.
Да. Дело в том, что, наверное, последняя такая значимая фигура, о которой пишет Нестор в своем повествовании, это великий князь Киевский Владимир Мономах, сын Всеволода, внук Ярослава, который как раз среди вот этих княжеских междоусобиц оказывается самым верным своим принципам, верным заповедям Божьим, и ему принадлежит ключевая роль вот в том, что князья сумели приостановить свои вот эти бесконечные междоусобицы.
Договорились каким-то образом,
причем Владимиру пришлось даже пожертвовать и своим интересам, и потому что он вот как раз за киевский престол, за киевским престолом не гонялся, и ради компромисса готов был, так сказать, не рвался в первые ряды, и ему принадлежит вот эта выдающаяся роль в том, как князья примирились, а потом он стал и великим князем киевским, и он, оборонил землю русскую, потому что за такую великую праведность его Господь даровал ему военную удачу, и он побеждал половцев, остановил все эти набеги и принес мир. Вот. И при нем государство, как бы российское, вот процветало. И здесь это настолько значимая фигура, такая редкая гармония между жизнью в лице князя, между его жизнью и между его верой, между его принципами. Мы такое видели на примере Бориса и Глеба, мы видели на примере, допустим, Ярослава, но вот Владимир Мономах, самая, наверное, из них такая гармоничная фигура. Он, конечно, не мученик, он, конечно, не святой, но для Нестора это, конечно, пример всем князьям. И Нестор помещает в свою «Повесть временных лет» целое пространное поучение князя Владимира своим детям. Поучение, так и называется, поучение Владимира Мономаха.
Угу.
Его, бывает, публикуют отдельно,
но надо понимать,
что оно включено в состав «Повести временных лет». Это такое, то есть мы попробуем его, давайте сегодня посмотреть, почитать, и, это интересно на самом деле. Вот такое наследие, которое он оставил. Вот давайте, откроем «Повесть временных лет» и давайте вот прочитаем, начало. Поучение. «Я худой, дедом своим Ярославом благословенный, славным, нареченный в крещении Василием, русским же именем Владимир, отцом возлюбленный и матерью своей из рода Мономахов, и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл по милости своей, по отцовской молитве всех бед». Это он говорит о своих предках славных и говорит о том, что по молитвам вот своих великих предков он послужил роду христианскому, потому что столько оборонил и спас народа христианского от набегов кочевников, которые просто, вы же понимаете, да? То есть это Русь киевская, а потом и не киевская, потом уже проходит это время, уже, до 17 века, понимаете, вот эти вот причерноморские степи для населения, Руси представляло собой источник постоянной угрозы, потому что здесь земледельческие области находились рядом с кочевьем, там жили кочевники. С кочевниками разные были отношения, не надо их тоже там демонизировать, этих половцев там или допустим, торков или печенегов, не надо их демонизировать. С ними это были люди как люди, но они кочевали, и с ними были порой очень мирные отношения, и князья киевские вступали с ними, русские князья вступали с ними в брачные отношения династические, да? Это было нормально, но при этом надо понимать, что психология кочевника, она такая.
Отличается.
Она отличается, то есть он, за счет чего вот он, допустим, может приумножить свое богатство там и так далее, да? То есть его интересует скот, конечно, да? Но кроме скота, что еще? Земледелием он не занимается, ничего. Это, конечно, набег какой-то. Там поживиться чем ценным и потом продать.
Угу.
Вот. И, а здесь рядом у них, в общем, цветущие города, земледельческие районы. И, конечно, они, это легко, это быстрое наживо. Если тебя жесткой рукой никто не придерживает, ну, формируется группа лихих людей, и все, они совершают набег. Что их интересовало? Вот они совершали набег на русскую землю, что их интересовало?
Ну, скот, свиньи, вещи, да?
Да нет.
Нет?
Нет, их это вообще не... У них у самого скота было.
Так, что тогда?
Их интересовали люди.
Угу.
Они просто мужчин убивали, детей, женщин сгоняли и гнали через степь. Куда гнали? В Крым гнали. Крым.
Как рабов продавали, в смысле?
Да, невольнические рынки, всякие ганзейские там. И все, и они перепродавали их там. И этот поток рабов, да, это было и на Каспии, это было и на Черном море. Он шел и в Европу, и в арабский мир, естественно. Этот поток вот этих рабов славянских, отсюда даже считается, что раб, как в германских языках называется, слейв, ну, от имени славянин, потому что славяне очень часто попадали в рабство, и там это дело просто процветало. Это просто был бич. И это память, и поэтому русские князья, вот мы читаем повесть временных лет, их основная, как бы такая, ну, одна из основных их задач, которые они выполняли. Они, кстати, по первости и сами этим не брезговали. То есть они, в общем, занимались работорговлей.
Ну, то есть не одна Америка своими рабами славилась.
Нет, никак не одна Америка. Но потом им уже приходилось оборонять землю русскую от печенегов, там, от половцев.
Кому?
Которые... А?
Кому?
Ну, князьям, государству российскому.
Ну, князьям, да.
Ну, как они это делали? Как они это делали? Они, ну, а как ты вот оборонишь? Вот перед тобой степь бескрайняя, и там какая-то орда кочует.
Ну, какой-нибудь забор поставить. Какие-нибудь там эти оборонительные линии вот, сделать,
вот.
Что-то
они,
такое.
Они, это была страшная опасность, причем они и Киев осаждали, и все, а уж земледельческое население разоряли,
угу.
Угоняли, сказать.
Ну, как бы да, государству
самому
нужны ресурсы.
Десятками тысяч, и
а
как
тут
бы государства тут подрываются.
Печенеги.
Кто налоги платить будет вообще?
Ну, да.
Ну и, собственно, нафига такое государство, если оно оборонить своего человека не может, понимаете?
Угу.
То есть... Здесь они, это была страшная опасность, вот есть, они просто стали строить, они угу. стали строить некий аналог Великой Китайской Стены.
Угу. Так,
знаете, Великая Китайская Стена?
Ну да.
Это север Китая, от кого они оборонялись?
Ну тоже там от каких-нибудь...
Это монгольские степи. Это монголы, это монгольские степи. Вот они построили...
Ну, в принципе, по географии, да, если...
Да, то есть это монгольские племена, которые там кочевали, пустыня угу. Гоби, там, Монголия внутренняя. Вот оттуда это все приходило. И китайцы строили столетиями эту Великую Китайскую Стену, чтобы свою цивилизацию сохранить. Но когда пришел Чингисхан, помогло им это?
Что-то вроде не очень.
Не очень, не очень. Все равно монголы пришли и захватили. Вот князья киевские, они строили примерно то же самое. Только камня не было в таких количествах, потому что в Китае там горные районы, северные.
Угу.
А здесь они строили, это называлось змеевые валы. Это такие огромные, из дерева, из насыпных каких-то, насыпные такие вот валы, укрепленные, угу. там каркас внутренний, фактически сруб такой ставили, и, ну, как бы всаднику, ну, не проехать. Все, угу. все, змеевые валы, и в несколько рядов, понимаете, то есть это видно на картах, вот можете взять там, посмотреть, это вот Киев, и вот вокруг него вот эти вот оборонительные, собственно, ряды идут, вот эти змеевые валы, но, ну, то есть это прям впечатляет, это тысячи километров, это, я не знаю, грандиозное просто строительство, угу. которое велось для того, чтобы кочевник не мог так просто проехать, ну, что еще можно сделать? Что еще? Одними валами ты не обойдешься.
Ну, тут... солдаты нужны.
Нужно, вот. Нужно, чтобы было мобильное какое-то войско.
Угу.
Вот они ставили, значит, вот там, где были промежутки между этими валами, они ставили какие-то крепости с мобильными отрядами, вот, которые могли быстро отреагировать, да,
угу.
на набег. Ну и самое главное, что было сделано.
Ну, оружие там какое-нибудь,
ну,
надо.
Это, конечно, дозоры.
Угу.
Пограничные силы, которые будут следить за степью, определять, наносить превентивные удары, и главное, наблюдение. Вот, слушайте, у нас же сохранилась даже народная устная традиция, так называемые былины.
Угу.
Они были записаны вот на Урале, там, Русский Север, в 18-19 веке былины. Но они еще к тем киевским временам, это устное, это творчество народное. Кто такие богатыри? Вот кому они? Вот Алёша Попович?
Ну, царю.
Не, там нет царя, там есть князь.
Ну, князю, да.
Как зовут князя? Владимир Красносолнышко. Где князь сидит?
В Киеве.
В Киеве, да.
Так.
Князь там – это очень негативная фигура, надо сказать, в былинах. Это человек малодушный, тщеславный, и очень они князя не любят, надо сказать, вот эти былины.
Но при этом…
Но и при этом служат.
Служат.
Служат, потому что князь, конечно, дурак, но
оборонять… Но государство дороже.
Оборонять землю русскую за веру христианскую. Там вот мотивация – за землю русскую, за веру христианскую. Ну, еще и слава, конечно. Богатырей-то волнует. Вот.
Так богатыри-то были.
Так вот, кто такие богатыри? Вот что, это, чем они занимались?
Ну, ходили в походы.
Ну, грубо говоря.
Обороняли.
Ну, что за род войск, Маша, род войск?
Ну, пехота какая-нибудь.
Ну, да.
Ну, конница.
Так, ну, конница уже ближе.
Ну, а подождите, а что было в те времена? Ну, машин не было, танков не было. Что-либо, да, то есть, либо пешком, либо на лошади.
Ну, есть еще варианты.
Так.
Слушайте, а помните эту картину Васнецова? Внутри богатыря.
Ну, так они на лошадях.
Так, и что они делают?
Смотрят.
Куда?
Вдаль. Ну, насколько я помню.
Ну, что за даль-то? Что за даль-то? Куда они смотрят? Зачем они смотрят?
Ну, они, видимо, врага выглядывают, я насколько
они
помню.
Они вот как раз...
Дозор несут.
Вот, же. Это пограничные войска, понимаете? Это пограничные войска, Маша. Вот что-то такие богатыри.
Угу.
А это
то
дозор...
есть, некий собирательный образ, если уж мы вот тут про богатырей, да?
Да,
то
да,
есть,
да,
вот
да,
эти
да.
вот Алёша Попович,
да.
кто вот там, Добрыня Никитич,
да.
это некий такой... собирательный образ всех пограничников.
Пограничников, конечно, конечно. Они как раз служат киевскому князю, но они несут вот эту пограничную службу. Они вот, это дозор. То есть, его, он выходит, он должен зайти вглубь степи и следить за этой степью. И там, где поднимется пыль, там, где поднимется, вот они увидят, что идет конница. Они что должны сделать?
Ну, предупредить, наверное.
Сразу немедленно передать сигнал
угу.
о том, что... Значит, идет вот эта орда, и там как раз это крепости, сразу информация передается, и если локальный какой-то прорыв там, допустим, или отряд, то вот какие-то силы местного значения.
Но там же в каждом этом, на какой-то определенной, на каком-то определенном расстоянии стояли дозорные крепости,
да.
и они
гарнизоны там были.
Считывали
вот.
Вот эти вот сигналы да. и давали, там в колокол били или давали как-то
по-другому
знать, что
идет. А если прорыв большой,
идет
то враг. Это значит в Киев передавали, и там уже князь...
Своих высылал дополнительно.
Дружину мобилизировал население, так сказать, чтобы это все отбивать. Но это без. Они же очень быстро двигаются. То есть это для того, чтобы перехватить их на
подлете.
На
так
подлете.
Сказать.
И потом, а если они прорвались, что делать? Значит, они сразу раз набег, и там 1000 человек взяли, полонили, и они должны их. Быстро-быстро, они же-то понимали, тоже не дураки, что сейчас за ними гнаться будут. Быстро-быстро они 2-3 дня пути, вот просто не останавливаясь, гнали этих пленных в степь, и для того, чтобы оторваться от погони, а русские князья пытались их вот именно в этот момент и взять, перехватить и отбить этот самый полон. Отбить. Или в тот момент там был такой прием, то есть они как бы их вели, вот эту группу. Но когда вот они, допустим, дня три вот безостановочно двигаются, потом они уже без сил падают, и все спят.
Угу.
И пленные, кто живой останется после этого всего. И вот тогда-то русские войска и удар наносили.
Угу.
Любили их вот в этот момент перехватить, потому что монголы сонные и уставшие очень.
Ну да, вот. Человеческий
так
ресурс.
Так вот, я вам скажу, это было в 10 веке, в 11 веке, в 12 веке. И это не закончилось ни в XII, ни в XIII веке. То есть эта вся вот история с набегами вот этих причерноморских степей, она продолжалась уже в ордынское время, там уже Крымское ханство возникло, там уже государственность, там уже силы были посильнее, но все продолжалось.
Но и, потом же все кочевников...
Эти крымчаки, они доходили до Москвы, они же Москву сожгли в 16 веке. Иван Грозный с ними вел вот эту борьбу.
Ну да,
вот,
кстати.
Вот, Маша, там, где сейчас вот боевые действия идут. Бахмут, Изюм, это что такое? Это изначально, это крепости, построенные Иваном Грозным для того, чтобы вот как раз сдерживать натиск вот этих вот набегов кочевников и прорывы вот эти вот сдерживать. То есть вот это, а, собственно, там дикая степь дальше идет и Крым, который тогда вот уже после ордынского вторжения перестал быть греческим, а уже, собственно,
присоединился.
Ордынский, то есть это стало уже Золотая Орда, и Крымское ханство. То есть и это все, понимаете, угрожало и Киеву, и Москве, и вот эти вот все земли, они находились, ну, просто вот над ними Дамоклов меч вот этот висел, потому что постоянно, столетиями это происходило. Когда это прекратилось?
Ну, это не так давно. Я, насколько помню, их же потом просто как бы прикрепили к определенной местности, ну, скажем так, не то чтобы социализировали, но их потом
их
состав, ну, всяких вот кочевников, которые там жили,
так
их
просто,
потом состав государства.
Просто империя расширилась, вот и все.
Да,
это случилось и всё, при Екатерине II.
Ну, где-то плюс-минус, да.
Конец вот этих всех набегов, это фактически 18 век, конец 18 века. До этого времени...
То есть буквально что у нас? 300 где-то лет назад?
Да, даже поменьше.
Ну да,
то есть фактически...
войной не вышла, она решила их это политически...
Нет, она завоевала Суворов, там, Румянцев, вот эти вот войны с Крымским ханством. Вот это вот вопрос был решен там с Крымом. Присоединили вот эту Новороссию, так называемую. Вот это как раз результат этих русско-турецких войн. То есть это... закончилось только в конце 18 века. А считайте, с 10-11 до 17-18 века это явление регулярное.
Ну, то есть 7-8 веков, грубо говоря, это вот продолжалось.
Да, продолжалось. Ну, конечно, по-разному оно продолжалось. Там потом казачество возникло, Запорожская сечь, там донские казаки, они тоже образовывали вот эту вот, ну, как бы защитную какую-то...
защитную линию,
линию. Но я вам скажу, что проблема была колоссальная. Огромное количество этих славянских рабов поток шел, и вот князья решали эту задачу. И, в частности, этот самый Владимир Мономах, это здесь выдающаяся фигура в конце 11-12 века, потому что, почитаем его сейчас поучение, он пишет, я, говорит, совершил 40 походов. 40 походов, это каждый год он шел и совершал поход. Он либо отражал какой-то поход, либо, знаете, они тоже, они как бы следили за степью, у них была своя и агентура, и все, ну как бы это, ну, серьезное дело, это вопрос жизненной необходимости. И если они понимали, что там формируются замыслы, вот эта орда собралась и так далее, нужно бить первым. Всё, они наносили превентивные какие-то удары для того, чтобы не давать вот им формироваться и вот это, наносить удары. Вот, и русская литература, древнерусская, она этими сюжетами переполнена. Поход Игоря Святославовича, помните, «Степь половецкую»?
Ну, там, конечно, для вот произведений литературы прямо поле непаханное материала.
Конечно, конечно. Ну, самое знаменитое вот эпическое произведение, ну, поэтическое произведение, это песня, ой, не, вот, смотрите, «Слово о полку Игореве». «Слово о полку Игореве». А его вот в военном походе, когда там весь его там войско полегло, а он в плен попал, но потом бежал. То есть, это вот, пожалуйста, прямо такая вот история. Все это длилось до Ивана Грозного, до Алексея Михайловича и до 18 века окончательно, пока вопрос не был решен. То есть и здесь Владимир Мономах – это такой выдающийся воитель, выдающийся полководец и человек очень глубокой и серьезной веры. И поэтому здесь, в «Повести временных лет», вот его поучение.
Да, Дмитрий Борисович, ну вот, к сожалению, да, давайте на самом интересном месте на сегодня прервемся, потому что послание Владимира Мономаха, оно довольно большое, интересное, и я думаю, что будет гораздо более удобно, скажем так, потратить на это целую программу, нежели начать сегодня читать, потом прерываться, потом вот еще раз все это повторять. Поэтому давайте на этом на сегодня остановимся, а в следующий четверг в это же самое время уже непосредственно непосредственно начнем читать само послание. Преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов был сегодня со мной в студии. Программу провела Мария Заостровных. Ну и до встречи в следующий четверг в это же самое время.